Говорит Радио Свобода. ОМОН взял штурмом дом якутского шамана Александра Габышева, который хотел изгнать Путина из Кремля.
Бросай, что ли, народ в таком состоянии? Идти надо. Трудно, не трудно, долго, недолго.
Российские ученые и общество «Мемориал» резко осуждают демонтаж в Твери с бывшего здания НКВД досок в память о жертвах сталинских репрессий.
Я думаю, что это самодеятельность местная тверская, но она стала возможна в атмосфере, которую насаждают такие из Москвы.
Профсоюз «Альянс врачей» намерен через суд добиваться, чтобы студенческая практика в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, была сугубо добровольной.
От любых вещей, которые прописаны в учебном плане, студент не имеет права отказаться.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 мая. ОМОН задержал и увез в обсерватор психиатрической больницы якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году предпринял два похода из Якутии в Москву, чтобы, как он говорил, изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Связи с Габышевым сейчас нет. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Дом шамана Александра Габышева в Якутске штурмом взяли два десятка бойцов ОМОНа, без каких-либо документов и постановлений. Самого Габышева вывели из дома без обуви и в наручниках. Это по словам очевидцев. Зафиксировать момент на видео блогеру Сергею Тихому не удалось.
Вы не вырываете у меня? Вы ломаете мне телефон?
Вы ломаете?
Вы только что вырвали у меня разъем.
Мужчина, что вы сопротивляетесь?
Вы только что вырвали у меня разъем.
Его и еще двух сторонников якутского шамана задержали за неповиновение представителям власти. Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, дважды устраивал пеший поход из Якутска в Москву, чтобы совершить обряд изгнания президента Владимира Путина. Его дважды прерывали правоохранительные органы и обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Психолого-психиатрическая экспертиза следствия признала Габышева невменяемым.
Идти надо. Бросай, что ли, народ в таком состоянии? Идти надо. Трудно, не трудно, долго, недолго.
Он запланировал третий поход в Москву, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Режим самоизоляции шаман соблюдает, рассказал координатор правозащиты открытки Алексей Пряничников. Тем не менее, из дома его отправили в обсерватор психоневрологического диспансера.
До главврача, либо еще до кого-то из руководства, там, до главной медсестры, дозвониться не удалось. Нам было сказано, что есть режим самоизоляции, который продолжается в Якутии. Якобы вот все руководство больницы не находится на рабочем месте. Последовательная такая линия, которая была начата еще с момента его задержания в сентябре 2019 года, когда его уже один раз пытались поместить в психбольницу.
С Габышевым второй день нет связи, его телефон выключен. В прошлый раз, рассказывает Пряничников, ему угрожали арестом, требуя дать согласие на госпитализацию в диспансер. Отправить шамана в обсерватор неизвестные, представлявшиеся медиками, пытались и раньше, намереваясь также взять материал для теста на коронавирус. Двух задержанных сторонников шамана продержали в полиции до ночи. Третьего оставили до рассмотрения дела, а Якутский городской суд не нашел состава нарушения. Правозащитники считают незаконным и задержание Габышева. Готовится жалоба в прокуратуру.
Человек, который вообще не общается сторонними ни с кем, в принципе. Сидит дома, начиная с декабря месяца 2019 года. Сейчас увозится, ладно, в психбольницу, но еще и в обсерватор, где находятся люди, которые вот, ну, вполне могли там контактировать с кем-то из зараженных, либо сами, вероятно, имеют вот это заражение, но там болезнь протекает без симптомов, как мы знаем, что это сейчас не в половине случаев это происходит. И вот этим самым они человека подвергли риску заражения.
Алексей Пряничников предполагает, что в правоохранительных органах сыграли на опережение, опасаясь нового похода Габышева в Москву. 12 мая завершен нерабочий период, объявленный президентом Путиным из-за пандемии. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Габышева узником совести. Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов, подчеркнули в организации. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук в открытом письме осудили действия властей Твери, демонтировавших с бывшего здания НКВД мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий. Обращение 69 ученых опубликовала газета «Коммерсант». Авторы письма назвали демонтаж памятных досок попыткой придать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места. Свое возмущение по поводу демонтажа памятных досок выразило и Международное правозащитное общество «Мемориал». С его председателем Яном Рачинским побеседовал Дмитрий Волчек.
Как вы понимаете обстоятельства? Сделано ли это с каким-то умыслом по приказу из Москвы, или это какая-то мелкая бредовая инициатива в Твери?
На мой взгляд, это немножко сложнее устроено. Я думаю, что это самодеятельность местная тверская, но она стала возможна в атмосфере, которую насаждают такие из Москвы. Вся эта антипольская истерия, вся эта безумная историческая политика с отрицанием общеизвестных фактов порождает у многих и в Москве, и на местах такие вот верноподданнические чувства, с позволения сказать. Думаю, что это тверские чиновники решили обижать впереди паровоза.
Можно ли что-то сейчас сделать, чтобы эти доски вернуть? И есть ли у мемориала какой-то план действий?
Ну, на сегодняшний день направлены запросы. Вообще говоря, возмущение общества достаточно велико. Ну и в сложном положении оказались и российские власти. Потому что официально неоднократно подтверждена российскими властями виновность Советского Союза и НКВД в расстреле польских военнопленных. И тут получается, что какие-то тверские умельцы выступают с противоположной точкой зрения. Но это довольно неудобная ситуация для Москвы. И я думаю, что кто-то в Твери окажется здесь крайним. Но, безусловно, мы будем пытаться и юридическими средствами разбираться с этой ситуацией, поскольку законных оснований для демонтажа досок не было. Это чистое самоуправство даже не городских властей, а на уровень ниже. Хотя, вероятно, с негласного одобрения городских властей.
Ну вот у ваших так, если их можно назвать, оппонентов есть какие-то контраргументы. Они говорят, что на одну доску якобы не было документов, вторая висела не на том здании, а на каком-то соседнем. Что бы вы могли им ответить?
Ну, вообще говоря, эта доска в память о наших соотечественных расстрелянных была установлена по согласованию с областными и городскими властями. Был официальный конкурс на проект этой доски, и сделан он был известным достаточно тверским художником. Так что говорить про то, что это было незаконно, более чем глупо. Так же, как и про вторую доску, это было сделано при стечении публики. И если бы это было сделано незаконно, этим бы занялись уже тогда. Здесь мы имеем просто самоуправство властей, опять-таки, и абсолютно безграмотность или недобросовестность прокурора, который написал это заключение, поскольку там его текст существенно расходится с давно установленными бесспорными фактами, признанными российскими властями. И в лице Путина и Медведева, и в заявлении Государственной Думы, вообще это не является предметом спора уже давно.
Дмитрий Волчек беседовал с председателем Международного правозащитного общества «Мемориал» Яном Рачинским. Вы слушаете «Радио Свобода». Профсоюз «Альянс врачей» готовит иск в суд с требованием сделать сугубо добровольной практику студентов медицинских вузов в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас студенты могут отказаться от такой практики, но под угрозой отчисления из вуза. Многие из тех, кто не хочет проходить практику, указывают на опасность не только для них, но и для их близких. Заразившись сами, они могут заразить их. Не верят многие студенты и в обещанную им высокую оплату труда. Рассказывает наш корреспондент Артем Радыгин.
Ковид – это особо опасная инфекция второго уровня патогенности. Этот же уровень патогенности у холеры и у сибирской язвы. И нас вообще не спрашивая, отправляют в такие условия.
С мая 2020 года у студентов медицинских вузов началась практика в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом. Как говорится в приказе Минздрава, это делается для, цитата, «предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». Конец цитаты. На выбор студентам предлагают три варианта. Красная зона, зеленая и нековидные больницы. По словам студентов, контакт с зараженными есть только в красной зоне, но и в других отделениях от болезни никто не застрахован.
Из-за того, что большинство больниц, где сейчас лежат пациенты с ковид, перепрофилированы, то есть они изначально не инфекционные, у них проблема с общей вентиляцией. Очень много врачей заразились именно в зеленой зоне, и в зеленой зоне не предоставляют средства индивидуальной защиты.
За практику в больницах, предназначенных для больных ковидом, московским студентам департамент здравоохранения обещает платить до 175 тысяч рублей в месяц. Но студенты слабо верят этим обещаниям.
Не особо верится, учитывая, как мы сейчас слышим, платят уже профессионалам в больницах, и что эти набавки вообще никто еще не видел. Там, почему внезапно студентам все должны нормально предоставить, когда не предоставляют людям уже с профессией и дипломами.
По словам студентов, в некоторых медицинских вузах тем, кто находится в группе риска, например, беременным, разрешили не идти на практику в коронавирусные больницы. От всех остальных требуют обязательного участия. Студенты опасаются, что могут заболеть сами и заразить своих близких.
У человека, извините, все-таки есть право на жизнь, право на собственное здоровье. У нас под угрозой академических задолженностей просто вынуждают, по сути, идти и закрывать эту практику. То есть и мы своим здоровьем рискуем, и мы рискуем здоровьем тех людей, с которыми мы живем.
В самом приказе о практике для студентов-медиков говорится, что работать в больницах с коронавирусом могут только, цитата, «студенты, изъявившие желание». Конец цитаты. Но этот же документ предлагает внести борьбу с коронавирусом в обязательный учебный план. По словам юристов профсоюза «Альянс врачей», студенты оказались в безвыходном положении.
Он как бы вроде как может отказаться, но отказ приведет его к отчислению. Причем это не то, что какая-то угроза там кулуарная от декана, а это прям прямая законная угроза, потому что от вообще любых вещей, которые прописаны в учебном плане, студент не имеет права отказаться.
Профсоюз «Альянс врачей» готовит иск с требованием сделать практику в больницах с коронавирусом полностью добровольной. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Больше месяца в Кирове продолжаются протестные выступления сотрудников и владельцев салонов красоты. Парикмахеры, мастера маникюра и так называемые бровисты выходят на одиночные пикеты к зданию кировского правительства, требуя разрешить работать или оказать им финансовую помощь. Во время пандемии коронавируса около 5000 работников индустрии красоты остались без средств к существованию, им не на что содержать свои семьи, оплачивать коммунальные платежи и банковские кредиты. С подробностями из Кирова и Екатерина Лушникова.
Уже почти три месяца из-за пандемии коронавируса все парикмахерские салоны красоты в Кирове закрыты. Некоторые мастера работают тайно, принимая клиентов на дому, несмотря на угрозу получить штраф. Другие работники индустрии красоты пытаются соблюдать условия карантина, однако денег у них не хватает даже на продукты. Поддержать работников малого бизнеса к кировскому правительству вышел активист партии ЛДПР Сергей Постников.
Есть большая опасность для того, чтобы умереть с голоду, так как нет работы, как кормить детей, как платить за коммуналку, как платить аренду за квартиру, как ипотеки и кредит. Задаем вопросы, они говорят, что поделать. Сейчас надо как-то пережить это, переждать. Как? Как это все пережить, если нет денег?
По данным директора сети парикмахерских «Прятки в порядке» Дмитрия Кочева, без работы в Кирове остались около 5000 парикмахеров, бровистов, мастеров маникюра и других сотрудников салонов красоты. Дмитрий Кочев тоже провел одиночный пикет у здания кировского правительства.
Дальше возникают проблемы политического характера. С 1 апреля я конкретно, как руководитель ассоциации предпринимателей индустрии красоты, занимаюсь тем, что пытаюсь донести до власти, что индустрия красоты, она безопасна. Мы готовы выполнить требования. У нас есть разработанный регламент Роспотребнадзора Российской Федерации. Я встречался с губернатором, я встречался со штабом по коронавирусу. Все привел, все объяснил, все рассказал. То есть меня не дослушали, во-первых. Во-вторых, сказали, ты ничего не понимаешь, мы думаем по-другому, никаких аргументов не привели, и собственно говоря, вы видите результат, то есть нас до сих пор не открыли. Первая основная проблема – денежный поток компаний, особенно тех, которые работают легально, остановлен, потому что работать нельзя. В связи с этим зарплату выдавать сотрудникам невозможно. Вот для того, чтобы получить субсидии, как говорят у нас на зарплату, да, во-первых, они небольшие, во-вторых, чтобы их получить, требуется выполнить определенные условия, выполнить которые, к сожалению, большинство компаний рынка не могут. Вторая проблема – это взаимоотношения с арендодателями. Их особо-то не волнует. Можете вы работать, не можете, что там придумало государство. То есть с кем-то получается договориться, а с кем-то договориться не получается. И это постоянные расходы, которые накапливаются, которые оплатить нечем. Вот. А люди продолжают писать. Дмитрий, вот вы можете нам занять или дать каких-то денег, нечем купить питание ребенку 3 года? Дайте хотя бы 5000 взаймы. И кто-то пишет, у меня отдельный дом, а мне не на что купить дрова там или оплатить газ. Кто-то пишет, нечем там бабушку кормить, семью кормить. Дайте хоть какие-то деньги или что нам делать. Десятки сообщений.
Администратором салона красоты работает жительница Кирова Оксана. Ее муж служит инструктором в автошколе. Молодая семья уже несколько месяцев живет на грани нищеты.
Вот вы сами подумайте, если мы живем вдвоем с мужем без работы, плюс ребенок у нас, и ипотека, которую никто не отменил, не выполняются те приказы, которые говорил Путин по телевизору. То есть говорили же о том, что будут ипотечные каникулы выдаваться, но тем не менее их нет. Платим мы ежемесячно 16 тысяч. Плюс точно так же нам никто не отменил коммунальные платежи и детский сад, который ходит в дежурную группу ребенка. Вот как вы считаете сами, хватает на еду или не хватает? Надо с людьми разговаривать. Если уж ты так решил, король, так ты тогда уже объясни каждому, будь добр, чтобы человек мог понимать, и помоги. Слышали, Путин сказал, можете написать заявление у тех, у кого есть ребенок от 3 до 16 лет, на выплату в 10 тысяч рублей. Но тем не менее, я уже который день захожу в госуслуги, и госуслуги не работают. Каким образом тогда это сделать? Каким образом у нашего правительства выпросить для себя эту помощь?
13 мая в Кирове прошли еще 2 одиночных пикета. Их провели руководитель студии красоты Дарья Касьянова и мастер-бровист Анастасия Данилюк. Во время акции протеста к мастеру-бровисту вышел губернатор Кировской области Игорь Васильев, который пообещал девушке в ближайшее время открыть салоны красоты. Екатерина Луштикова из Кирова для Радио Свобода.
Работающие на стройках в Москве трудовые мигранты после заявления Владимира Путина 12 мая рассчитывают вернуться на работу. Из-за пандемии они уже 2 месяца оставались дома, часто без средств к существованию. Зарплату большинству из них платить перестали. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Муса Казаков.
Шикерджон работает электриком в одной из компаний, строителей московского метрополитена. За 20 лет работы в российской столице он уже давно встал на ноги, перевез всю семью из Таджикистана. Но, тем не менее, ситуация последних месяцев очень его настораживает. Несмотря на то, что на период самоизоляции работодатель выплатил ему небольшой аванс, плюс были какие-то свои накопления, семье все же пришлось перейти на режим экономии. Впрочем, Шикерджон считает, что у него более или менее благополучная ситуация. У других мигрантов, его знакомых и коллег положение достаточно тяжелое.
Ребята очень сейчас находятся на тяжелом состоянии, как бы у них и деньги нету, и на квартплату нечем уже платить. У некоторых возьмет долги из друг друга. 8 число, как бы, нам звонили и поздравляли, сказали, что выходим на работу, как бы, после вот, как бы, 11-12 число. Вот мы ждем, как бы, вот все это.
Мухаммад Джон приехал в Москву за 9 дней до объявления режима изоляции, 16 марта. В России его ждал объект и долгосрочная работа, но в одночасье все изменилось.
Я, когда прилетел из Таджикистана, все, границы закрыли, ничего нигде не работал. Была у нас работа, ну, из-за карантина закрыли. Там, где мы работаем, финансово нет дохода, ничего.
Как справляется? Как за жилье платить?
За жилье, ну, долг возьмем.
Джамшед в Москве уже год говорит, что работал с частными заказами. Последний объект закончить так и не успели. А возобновлять ремонт хозяин в ближайшее время не собирается. Молодой человек рассказывает, что деньги давно уже закончились. Так что и он, и его коллеги были вынуждены обратиться за благотворительной помощью к правозащитникам.
Тяжко работали, а когда начал карантин, уже дома, постоянно дома сидел.
А, то есть вы не выходите за это?
Нет. С первого Рамазана у нас была помощь, и Два раза был.
В свою очередь, эксперты утверждают, что строительный бизнес в российской столице особо не пострадал, ни крупный, ни мелкий. Форс-мажорные ситуации предусматриваются строительными компаниями заранее. Это обычная практика. Более того, подрядчики способны в разы увеличить мощности и в случае необходимости закончить объект более короткий срок.
Что касается рынка труда, могу сказать точно, что большинство партнеров после закрытия строек уведомили нас, кто-то на онлайн-мероприятиях говорил открыто, что строителей они не увольняют, они даже помимо там выплат оказывают дополнительную поддержку строителям.
В целом Василий Богачев перспективу строительного бизнеса в России оценивает положительно. Даже несмотря на возможное падение спроса, ситуация не станет критичной, считает он. Отрасль с учетом ее специфики как минимум останется на плаву. Это значит, что десятки тысяч рабочих мест никуда не денутся. И это дает шанс некоторой части мигрантов в Москве не потерять работу.
Передавал Муса Казаков. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховная Рада Украины приняла закон о совершенствовании регулирования банковской деятельности. Он получил неофициальное название «антиколомойского», поскольку закон делает невозможным возвращение ранее национализированного банка «Приват» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финансового учреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Принятие законопроекта было последним условием для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Президент Владимир Зеленский призвал депутатов Рады закон поддержать. Моя собеседница, доктор политических наук, профессор Киевского политехнического института имени Сикорского Лидия Смола. Про Владимира Зеленского в ходе предвыборной кампании после него все время говорили о том, что он ставленник Игоря Коломойского, что он его чуть ли не марионетка. Сейчас принят закон, который в народе, как я понимаю, называют антиколомойский закон, и при этом Владимир Зеленский призывал депутатов Рады его поддержать. Означает ли это, что он доказал всем, что он не ставленник Коломойского, на ваш взгляд?
Я не думаю, что Зеленский был ставленником. Мы можем говорить о каких-то общих интересах, о общих проектах. Мы можем говорить о том, что Коломойский предоставил Зеленскому свои медийные ресурсы, которые, помним, новогоднюю ночь, где не президент первым выступил, а кандидат в президенты Зеленский, многие-многие другие вещи. А если говорить общую картину, то структуры Коломойского получили очень много преференций. И это и компания МАУ, и интересы Коломойского Укрнафте, и многие другие плоскости, где интересы Коломойского удовлетворены. Поэтому только единственный этот закон не говорит о том, что Зеленский не учитывает интересы Коломойского. В политическом пространстве, в политтехнологии любят оперировать словами «ставленник», «не ставленник». Мне кажется, что Зеленский учитывает интересы Коломойского до сих пор, и об этом свидетельствуют очень многие действия президента и очень многие Коломойским полученные результаты. Это первое. Второе, у нас закон, антиколомойский закон, о котором мы говорили, еще только прошел первый этап в Верховной Раде. Но уже известно, что депутаты собираются подавать в Конституционный суд. И какие будут там вопросы, мы будем смотреть продолжение этого процесса. Поэтому, возможно, будут какие-то еще другие моменты. И только по голосованию за этот закон говорить о абсолютной свободе действий президента Зеленского мы не можем. Уже многие говорили о том, что голосование показало, что у Зеленского уже нет манобольшинства. Оно показало потребность и договоренность, естественно, президента Зеленского с оппозицией, потому что за закон дали голоса оппозиционные силы. Мы можем говорить о том, что Зеленский уже потерял вот этот драйв и свою позицию человека, который меняет систему. Мы видим, что он уже приспосабливается к системе. Поэтому говорить о том, что этот закон показывает абсолютную независимость, с одной стороны, президента Зеленского, или же показывает о том, что президент Зеленский борется с олигархом Коломойским, мы не можем прийти к такому выводу.
Ну а как вы считаете, вот сам Коломойский, как он воспринимает подобный закон? Ведь больше всего говорилось именно о возвращении ему приватбанка перед президентскими выборами в Украине, и сейчас очевидно, что этот банк к нему не вернется.
Политика – это искусство возможного или невозможного даже. Не получив банк, можно компенсировать себе неполучение банка многими другими моментами, и об этом могут вам сказать экономисты. Поэтому банк как политический дивиденд, как какое-то свидетельство силы, он не получил. Но он может получить и требовать компенсации. Он может получить это другими ресурсами. Поэтому говорить о том, что Коломойский хотел, он не получил и он проиграл, я бы не спешила с такими выводами. Мы знаем, что ничего нет того тайного, что не стало бы явным. Через какое-то время, я предполагаю, мы получим какую-то череду скандалов, в которых будут вылита информация о каких-то тайных договоренностях, о каких-то обменах, о каких-то других преференциях, которые олигарх смог бы получить. Потому что если говорить о этом законе, то нужно говорить не только с позиции Зеленский действует, демонстрируя свою независимость, а мы должны говорить о огромном дефиците государственного бюджета в 300 миллиардов гривен. Мы должны говорить о катастрофическом падении экономики Украины из-за карантина, введенного с целью остановить эпидемию COVID-19. Мы должны говорить о возрастающем количестве безработицы в стране и о условиях МВФ. Поэтому действия, которые предприняты были президентом Зеленским, это действия скорее уже не для демонстрации своей независимости, а действия, которые он вынужден был бы предпринять. Есть другие моменты, что в этот закон были внесены нюансы. Я считаю, что все-таки должны говорить об этом юристы или экономисты. Но то, что я говорю с позиции политолога, психолога в анализе документа, который я читала, то мы можем говорить, что Нацбанк получил очень большие дополнительные полномочия. И регулятор теперь сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает, будет их неэффективным. Мы знаем, что Украина – это государство, которое не очень, скажем так, тщательно и чепетильно подходит к выполнению к законам. И мы знаем о коррумпированной судебной системе. Поэтому из этого закона в дальнейшем мы можем увидеть очень многие интересные моменты, которые будут в плюс олигархической системе и в плюс некоторым политическим группировкам.
О принятии в Украине так называемого антиколомойского закона я беседовал с доктором политических наук Лидией Смолой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 мая. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.